Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Ефесянам. Я хочу прочитать первый стих, первое послание Ефесянам. С первого стиха написано так. «Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы начинаем новую тему. Мы будем рассуждать о послании Ефесянам. Это прекрасное послание. Есть много разных вопросов, которые мы будем поднимать, рассуждая об этом послании. И я думаю, что это будет хорошим опытом, который мы все вместе пройдем, невзирая на то, что мы все читали это послание. Мы знаем, о чем там написано. Но тем не менее, Слово Божье, оно живо и действенно. Оно живо и действенно и сейчас, когда мы будем рассуждать об этом послании. Если мы молитвенно будем пребывать, рассуждать об этом послании, я убежден в том, что Господь будет говорить что-то каждому из нас. Поэтому, когда мы будем идти на следующие четверги, молитесь. Идите навстречу с Господом. Просите у Господа, чтобы Господь вам лично что-то сказал. Это очень важно. Это очень важно прийти перед Господом и сказать: «Господи, я сегодня иду на собрание. Пожалуйста, скажи мне же, дай мне необходимое слово». Итак, послание к Ефесянам. Первое, я хотел бы обратить ваше внимание, что послание Ефесянам, оно будет озаглавлено «Основы христианской веры». Таким образом, это будет озаглавлено этот разбор. На основании послания Ефесянам мы будем рассматривать наиболее важные фундаментальные истины нашей веры, христианства, церкви. Прежде всего, я хотел бы показать вам, знаете все, где Ефес находился? Или Ефес где находится? Все знают, нет? Хорошо, я хочу показать вам карту, где изображен Ефес. Вот посмотрите здесь. Вот, собственно, церковь в Ефесе. Вот Ефес. Вот здесь Иерусалим. Павел во время своего миссионерского путешествия прошел через все эти страны. Он пошел в Коринф. Он был в Коринфе. Там у него был определенный конфликт. Там он встретил Акилу и Прескилу. И это тот город Коринф, в котором он проповедовал в синагогах. Иудеи противились. И он сказал: «Я иду к язычникам». С Коринфа он пошел в Ефес. Вот где находится Ефес. Здесь находится Ефесская церковь. В общем-то, если, чтобы легче было ориентироваться, вот это, вот видите, Черное море. А вот тут выше – Одесса. А еще выше – Украина. Чтобы было легко. Вот если напрямую от Одессы, вот оно где находится. Совсем недалеко от Одессы разворачивались все эти события. Так мы себе представляем, где это все происходило. Павел, причем это все пешком, на повозках, как он передвигался. Во всяком случае, он проделал большие путешествия, сделал очень много работы. А так теперь давайте мы поговорим немножко о самом послании. Вопрос, который я хотел вам предложить, он может оказаться вам странным. Сегодня мы делаем вводную часть по Ефесянам. Кстати, если у кого-то вы читали это послание, у вас вопросы какие-то связаны с Ефесянами, думаю, вот читал, не знаю, что это такое. У вас вопросы возникли при чтении послания Ефесянам или нет? Есть такие вопросы, чтобы я их учел в нашем представлении? Нет вопросов в зале? Пожалуйста.
Всяким благословением в небесах уже благословили.
Хороший вопрос. Мы будем рассматривать, что мы благословлены всяким благословением в небесах. И возникает вопрос, следует ли нам опять просить? Это хороший вопрос. Этот вопрос мы будем рассматривать. Пожалуйста.
Посадил нас там.
Так. Вот, этот вопрос мы тоже будем рассматривать. Это интересный вопрос. Мы здесь сидим, а он говорит, что он так нам посадил. Это хороший вопрос. Это мы будем рассматривать. Это у меня в плане. Пожалуйста, Люба.
Ефесянам и Ефесской церкви напиши.
Наверное. Вполне вероятно, что это имеется в виду, та же самая церковь, я так думаю. Но мы немножко коснемся этого, чуть-чуть коснемся. Но на ответ та же самая ли церковь, вероятнее всего, да. Пожалуйста, что у нас еще?
Угу.
И? Или? Вопрос-то есть, что молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости. Если мы имеем Духа Святого, зачем нам еще какой-то дух премудрости? Это интересный вопрос. Этот вопрос мы обязательно будем рассматривать. Он у меня в плане, так я его не пропущу. Что еще, Василий Иванович?
Какой фундамент заложила Ефесская церковь на сегодняшний день в этом народе, в этой стране?
Это интересный вопрос, надо бы узнать. Честно говоря, я не готов к этому вопросу, но я посмотрю. Хороший вопрос. И вы, Василий Иванович, вы тоже посмотрите информацию, соберите на этот счет. Это интересный вопрос, я не готов к этому. Мне так кажется, что там не сильно такое бурное христианство, но это надо проверить. Хороший вопрос, Василий Иванович, вы мне помогите с этим вопросом. Что у нас еще, братья?
В Откровении сказано, у нас сдвину светильник твой.
Хорошо, я думаю, что поговорим давайте об этом тоже. Мне бы записывать эти вопросы. Вот этот вопрос у меня нет в плане, который сейчас задан. Мне сейчас негде записать эти все вопросы. Вот этот вопрос я не записал сюда. Но, честно говоря, мы можем говорить «сдвину светильник», но это уже откровение. Это уже вопрос откровения. Когда мы будем на книгу откровения возьмем больше, но в принципе можно связать этот вопрос. Ну, конечно. Хорошо. Есть еще вопросы, братья? Да, в основном ваши вопросы хорошие вопросы, такие более-менее безобидные. А вопросы, которые люди задают, верующие, неверующие, есть намного серьезнее вопросы, которые задают к этому. Ну как серьезнее? Наши вопросы тоже серьезные. Но они такие, как бы сказать, есть вопросы довольно такие тяжелые. Есть некоторые злые вопросы. И каверзный вопрос. И те вопросы, которые вы задаете, они все добрые вопросы. Мы их рассмотрим, серьезные вопросы. Давайте мы немножко сейчас поговорим сегодня. Посмотрите, если у вас возникнет вопрос, вы хотите что-то сказать, вы просто дайте мне знать, я остановлюсь. Сегодня будет более как бы вводная часть послания Ефесянам. Вопросы, которые я хотел бы с вами рассмотреть, это общая ситуация Ефесянам. Кому написано, кто написано, почему. Это, кажется, вопросы такие не очень интересные, но они очень, очень важные. Один из тех вопросов, которые задают люди об этом послании, и я хочу обратить внимание, что документы Нового Завета, они принадлежат общей категории к документам древности. Есть много других древних документов, которые на папирусах писались в определенном древности, и их критикуют, узнают, в какое время это было написано, кто написал, почему написал, правда ли то, что там написано. Так вот, документы Нового Завета подвергались наиболее скрупулезной критике и анализу. Анализируется каждое отдельное слово, каждая отдельная фраза. Ни один документ древности не подвергался такой серьезной критике и анализу. Один из вопросов, который, и я просто проинформирую вас, не буду входить в детали, один из тех вопросов, которые, когда я стал изучать, когда мне стали умные люди преподавать это, которые, в общем-то, где-то, я бы сказал, я не был готов к этому. И почти, как бы сказать, основания моей веры дрогнули. Потому что, вы знаете, когда неверующий человек говорит, ты готов к тому, что он плохое говорит. Но когда тебе верующий человек учит и говорит вот так и так, ты не готов. Не готов к защите. И когда он тебе говорит, ты вдруг принимаешь, а потом думаешь, а что с этим делать? Один из таких вопросов, который возник у меня когда-то, кто написал послание Ефесянам? Вы скажете, понятно, Павел, но у людей есть вопросы к авторству этого послания. И чуть-чуть я хотел бы поговорить об этом. Люди, ученые говорят, подвергая сомнению авторства апостола Павла, говорят следующим образом, что в этом послании оно особенное послание. В этом послании словарный запас другой.
состав слов, который употребляется в этом составе, есть очень много новых слов, которые не характерны Павлу. Конечно, мы этими вещами не занимаемся, слова да слова. Но если бы вас проанализировали, у каждого из нас есть определенный словарный запас, в пределах которого мы работаем. И если бы мы писали определенные труды, книги, обязательным образом кто-то посмотрел, мы используем определенный словарный запас. И есть другие люди, которые имеют другой словарный запас. Так вот, есть люди скрупулезные, но есть же люди, любят это дело. Они просчитали, что слова, которые употребляются в этом послании, они отличаются, очень много новых слов. И говорят, наверное, это не Павел писал. Однако, с другой стороны, мы можем возразить, это то, что, думаю, не Павел, а кто же написал? Я первый раз когда услышал. Но с другой стороны, мы можем заметить, я хочу, говорю всем нам и молодежи, которые когда-то у вас возникнет этот вопрос, вы столкнетесь, обратите внимание, что это послание, оно особенное. Павел здесь говорит о вопросах, которых он раньше не говорил. Он говорит с точки зрения, которая новая, необычная. И эта новая точка зрения требует новых слов. И естественно, он употребляет эти слова, потому что эта тема требует этих слов. Любая тема, которую вы изберете, новая тема, потребует определенных новых слов, которые не нужны были раньше, но освещая эту тему с новой стороны, появляются новые слова. Итак, нет ничего в этом необычного. Хотя для некоторых это достаточно, чтобы не Павел написал. Люди также говорят, что стиль отличается. Стиль, как он пишет в послании Ефесянам, он отличается от других посланий. Кто-то скажет, ну, надо же, и это нашли. Где этот стиль виден? Он виден. Люди, специалисты в этом вопросе, они исследуют стиль послания. Посмотрите, если вы услышите, кто-то проповедует определенным образом, у него есть определенный стиль. Если бы этот человек писал, вы увидите, что он определенным образом пишет. Так вот, Павла послание исследует. Обычно Павел пишет по-другому. У него стиль другой. Почитайте Коринфянам, почитайте Галатам, почитайте Римлянам. Там все по-другому как-то изложено. Стиль другой. Наверное, это не Павел написал. Однако, с другой стороны, все великие писатели, авторы, таких бессмертных, как называют их в мире, произведений, они всегда использовали разные стили. Павел как раз и был таким незаурядным человеком, который проповедовал о вещах, которые никто ни другой не говорил. Он был отличным писателем. И он использует разный стиль, зависимо от того, что он хочет сказать. Великие писатели использовали разные стили. Это можно доказать на примерах литературы. Павел был таким великим писателем, оратором, евангелистом, апостолом. Поэтому он использует разный стиль. Он не одинак, он неповторим. Поэтому в этом нет ничего необычного, что стиль другой. Кроме того, послание, которое он раньше писал, послание Галатам, послание Коринфянам, он писал, у него все время был наплыв народа. Появлялась какая-то проблема. И эту проблему нужно было как-то потушить, как-то объяснить. Он это быстро писал, он реагировал на проблемы. Сейчас ситуация другая. У Павла много времени. Он находится в тюрьме. Он подбирает слова. Он строит предложения. Он же никуда не спешит. Обращали внимание, вот мы спешим, спешим, спешим. Как вот Максим недавно со мной поделился, попал в госпиталь. Я уже совсем по-другому. И никуда время остановилось, никуда не спешишь. Так бывает в жизни. Как раз у Павла здесь, он оказывается в тюрьме, он никуда не спешит. И это в определенной степени объясняет другие слова, другой стиль. Ему некуда спешить. Он рассуждает, он составляет предложения по-новому, по-другому. Это будет его последнее произведение, которое останется после его смерти на все века. Поэтому стиль здесь другой. В конечном итоге, что я заметил во всех этих исследованиях, вот умные люди говорят, приводят разные гипотезы вправо, влево, а потом говорят, вероятнее всего все-таки, учитывая аргументы за и против, вероятнее всего апостол Павел это написал. Я почему об этом говорю? Вы можете встретить их книги, особенно наши молодые. Подождите, это же не Павел написал. Почитайте другие книги, не спешите колебаться умом. Вероятнее всего, в конечном итоге, то, что это именно апостол Павел написал, как и написано в самом первом стихе. Поэтому самое вероятное при всех этих дискуссиях все же это Павел написал. Я это говорю с тем, чтобы не смущались, если вы столкнетесь с этим вопросом. Когда я впервые столкнулся с этим вопросом, когда мне преподаватель предлагал аргументы, почему это не Павел написал, у меня что-то зашаталось внутри. Но он через пару недель начал объяснять другую сторону. А все это время я страдал. Поэтому я это сделал очень быстро, не растянул на несколько недель. Все-таки Павел это написал. Павел написал его во время своего заключения в темнице из Рима и передал своим ученикам, помощникам по имени Тихик. Такое впечатление, что послание Ефесянам было написано одновременно с посланием Колоссянам. Этот факт очень важен для нас. Я извиняюсь, что я должен давать всю эту информацию. Это вводная такая часть. Эта информация нам нужна будет. Вот посмотрите, так, по всей вероятности, послание Ефесянам было написано одновременно с посланием Колоссянам. Из чего это следует? Дело в том, что Колоссянам и Ефесянам где-то 50 стихов почти что одинаковые. Одинаковые стихи, слово в слово. Колоссянам и Ефесянам. Некоторые говорят, он переписывал одно с другого, но это один и тот же человек. Посмотрите, мы читаем послание к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, сотрудник в Господе, который я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Итак, Павел здесь пишет Колоссянам, что «я к вам Тихика послал, он расскажет обо мне и узнает, как у вас дела». Также он пишет следующее в 4 главе Колоссянам. «Приветствуйте братьев и Владикии, Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте вы, скажите архив, прочитайте вы». Смотрите, о чем речь. Он посылает Тихика, Колоссяны, Колосскую церковь, и посылает им послание, которое мы читаем под названием «Послание Колоссянам». Там же он говорит, есть другое послание, которое я послал в Лаодикийскую церковь. Постарайтесь, чтобы то послание, которое в Лаодикийской церкви, прочитайте и вы, для вас это полезно. А послание, которое я вам отослал, дайте им, чтобы они почитали. И этот Тихик должен привести эти послания. Почему я об этом сейчас это говорю? Дело в том, что в Ефесянам мы читаем следующее. «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Мы читаем послание Ефесянам о том, что тот же самый Тихик приносит послание Ефесянам Ефесской церкви. И этот же Тихик отвез послание Колоссянам. И там же было сказано, есть послание Лаодикийской церкви, вы его прочитаете, а ваше дайте им. Сейчас мы увидим, почему это имеет значение сейчас об этом говорить. Если мы пойдем дальше, рассуждая о том, когда оно было написано, и первое, Павел написал из темницы, и по всей вероятности оно было написано в одно и то же время, когда было написано послание Колоссянам. И подтверждающие факты к тому, что тот же самый Тихик передает послание Колоссянам, и этот же Тихик вспоминается в конце послания Ефесянам. Этот же самый человек передаст то и другое послание. И если учитывать, что где-то 50 текстов, они почти что одинаковые в том и другом послании, по всей вероятности это было написано в одно и то же время. Почему эти тексты похожие? Следующий вопрос, тоже серьезный вопрос, о которых мы обычно не думаем. Но дети ваши узнают, у них может возникнуть этот вопрос. Следующий вопрос, а кому оно было написано? Вы скажете, все понятно. Святым и верным в Ефесе. Нет никаких вопросов. Но это как раз один из тех каверзных вопросов, которые люди задают. Итак, кому оно было написано? Вся проблема заключается в чем. И вот здесь дети умники берутся. С другой стороны, слава Богу, что они есть, скрупулезно изучают это дело. С другой стороны, иногда думают, где они взяли со своими знаниями. Так вот, древнейшие рукописи послания Ефесянам не имеют слова в Ефесе. Там просто святым и верным во Христе Иисусе. Там нет слова в Ефесе. И отсюда люди задают, а откуда мы знаем, что оно именно Ефесской церкви послано? Ну, там же написано, что это написано язычникам. В этом же послании он говорит, что вы когда-то были чужие, теперь вы свои Богу. Вы уже свои, вы не чужие. Господь разрушил преграду. Из этого мы делаем вывод, что это послание было написано от церкви, которая состояла в основном из язычников. Это Ефесская церковь. Но не обязательно Ефесская, это могла быть другая церковь. Потерпите меня, вы сейчас поймете, почему я это говорю, немножко вас смущаю. Послание Ефесянам. Проблема в том, кому оно написано, оно наиболее безличное послание. Обратите внимание, послание Коринфянам. Там по именам упоминаются люди. Передайте привет тому-то и тому-то и тому-то. Здесь оно общая такая картина и никаких личных поздравлений, никаких личных контактов. Более того, обратите внимание, в чем здесь и люди задают эти вопросы, вот почему. Павел пишет в первой главе. «Я услышал о вашей вере». Это в первой главе написано. Такое впечатление, что он их не знал лично. В Ефесе он провел где-то 3 года. Он знал многих людей. Но почему он говорит, что я услышал о вашей вере? С другой стороны, там есть, то читая это послание, вы можете увидеть мое понимание тайны Божьей. С другой стороны, он ефесянам объясняет, как будто бы они его не знают. Как будто он, если провел у них 3 года, они прекрасно знали, кто такой апостол и что он знает. Но послание написано, вы, читая послание, увидите мое понимание тайны Божьей. Вот эти аргументы, которые толкают некоторых людей, говорить, что это не было послание апостола Ефесской церкви. На основании вот этого. Потому что когда он пишет церкви, в которой он провел 3 года, вот представьте себе, вы провели 3 года в церкви, которую вы и вы посылаете им письмо, вы обязательным образом много вспомните по именам людей. Но здесь как-то по-другому все. И это наталкивает людей на то, что, наверное, это не Ефесской церкви было написано. Что интересно, что поскольку в манускриптах нету слова в Ефесе, есть просто святым и верным во Христе Иисусе. Некоторые говорят, это точно, наверное, не Ефесской церкви было написано. Но дело в том, что древние документы когда-то писались. Не обязательно писались адреса или имена, кому это посылалось. В то время не было почты, по которой вы пишете адрес и посылаете. Почта была государственная. Особо важные вопросы, которые были между правителем, между императором, между власть имущие, эта почта существовала. Но простые люди не могли пользоваться этой почтой. Поэтому письма обычно передавались с кем-то. Кто-то едет, и он вез это письмо. И поскольку он лично знал тех людей, кому он вез, не обязательно было писать, кому это было написано. Вполне возможно, что это могло быть написано в Ефесской церкви. Кто-то взял, вот тот же самый Тихик, взял и отвез это послание. Вы думаете, зачем я вас всем этим затрудняю? Было все просто, было послание Ефесянам, а теперь не знаешь, что это такое. Еще немножко, потерпите. Возможно, решение проблемы, в чем, почему здесь этого имени, оно появляется чуть позже. То есть оно есть в манускриптах, но манускрипты, которые были написаны чуть позже. Откуда это все берется? Я это с тем говорю, что когда вы это услышите, что вы не смущались. Исследователи Нового Завета, древних документов, в частности, люди, которые имеют дело с этой проблемой, предлагают следующее объяснение. Что вполне вероятно, что наше послание Ефесянам, которое в нас написано, это и есть то послание Лаодикийской церкви, которое считается, что оно утеряно. Но это как раз оно и есть, потому что тексты похожи, время похоже, один и тот же человек передается. Это и есть послание Лаодикийской церкви. Так некоторые предполагают. Вполне возможно. Но еще что нужно было бы обратить внимание, что вполне возможно, что ефесяне, которые жили совсем недалеко, узнав, что у Лаодикийской церкви есть письмо от Павла, которое они хорошо знали лично, они могли попросить его. Их, сказать, пожалуйста, дайте вам письмо, мы почитаем послание Павла. Вы помните, когда он прощался с пресвитерями Ефеса, это было такое слезное, такое трогательное расставание. Естественно, если не услышал, что есть послание от Павла в Колоссе и Лаодикии, они обязательным образом послали бы за этим письмом. Так некоторые предполагают. И вполне возможно, что лаодикийцы взяли свое письмо, сделали копию и сделали пропуск в месте, где написано, кому это написано. Святым и верным сделали пропуск, поскольку это свое название убрали, и оставили пропуск, послали Ефесской церкви. И когда оно было, через некоторое время, когда их датировали, написали Ефесской церкви, потому что позже отцы церкви понимали, что это и есть послание Ефесской церкви. Еще есть такое предположение. Но это может быть, я не знаю, это чисто удовлетворение благочестивого любопытства. В древности был такой закон, что когда кто-то что-то наделал, был даже известный был в государстве, но если он серьезно провинился, его имя вычеркивали полностью из документов, из надписей, из обелисков, везде полностью стирали его память. И некоторые предполагают, это только предположение, что Лаодикийская церковь, которая была послана это послание, мы узнаем о ней из Откровения, что это самая, что не есть холодная церковь, которая на грани полного отторжения Господом. Когда Павел пишет, это еще была живая церковь, но проходит время, они приходят очень такой плачевной, серьезной проблеме в их духовной жизни. Поэтому Иоанн пишет те слова, которые написал в Откровении. Говорят, возможно. Возможно, поэтому их имя было вычеркнуто, чтобы забыть. Но это маловероятно. Последнее предположение, я бы сказал следующее. Оно мне больше всего нравится. Почему я об этом всем говорю? Во-первых, мы узнаем, что было послание Лаодикийской церкви. Если это то же самое послание, мы можем знать, что это за послание. Мы можем знать его содержание. И мы можем знать, читая Откровения, что лаодикийцы читали и на что они не обратили внимания. Они пришли к этому плачевному состоянию, которое описывается в Откровении. Если это так, перед нами послание, которое читала Лаодикийская церковь, но не приняла к сердцу. Если это так, это очень важная, мне кажется, информация. Есть еще одно последнее предположение, которое объясняется следующим образом. Когда Павел в тюрьме написал послание Колоссянам он пишет по конкретной проблеме. В Колоссянах появилось определенное еретическое учение. И он пишет против этого учения. Помните, в Колоссянам написано: «Пусть никто не осуждает вас за какой-нибудь праздник, Новомесячие или субботу». Это и есть все тень будущего, а тело во Христе. Там была серьезная проблема. И Павел написал это послание и посылает его через стихи Колосской церкви, чтобы помочь им бороться с этой проблемой. И тогда он пишет другое письмо, с которого он выбирает все специфические вопросы, которые связаны с какой-то проблемой, и он пишет письмо, которое предназначено для всех церквей. Письмо, в котором он излагает свои взгляды на христианство, на важные духовные вопросы, которые останутся навсегда. Может быть, он уже чувствовал, что его время приходит к концу. И он пишет послание, в котором остается прочерк, где каждая церковь может написать свое имя. Это, наверное, самое такое серьезное предположение. И когда мы узнаем ее как послание Ефесянам, ничего в этом удивительного нет, если это послание написано церквам всем. Естественно, оно могло прежде всего попасть в Ефесскую церковь, в Лаодикийскую церковь, но в этом вопросе нет личностного характера, где он конкретным людям по конкретной проблеме. Оно общее, оно излагает очень коротко, лаконично, глубоко основы христианской веры. По всей вероятности, это письмо было написано как послание, которое предназначалось всем церквам того времени. Павел чувствовал, что его время заканчивается на этой земле, и он написал это послание, изложил вопросы, которые он считал наиболее важными для верующих людей. Как бы то ни было, мы его читаем как послание Ефесянам, и в этом нет ничего удивительного. Вполне возможно, что это было для всех церквей предназначало, и вполне возможно, что оно было непосредственно Ефесской церкви. Давайте мы поговорим. В конечном итоге мы выяснили, что это все-таки Павел написал, мы это раньше знали. И по всей вероятности нет ничего необычного, даже если слово Ефесской церкви было пропущено в более ранних манускриптах, но если оно предназначалось для всех церквей, и оно прежде всего послало в Ефесской церкви, и оно было известно как послание Ефесской церкви, откуда? Поэтому там и это имя Ефесской церкви появилось, потому что оно прежде всего попало в эту церковь. Но оно может быть применимо к любой церкви. Следующий вопрос о ценности послания Ефесянам. В чем заключается ценность послания Ефесянам? Это очень важный вопрос. Я бы хотел заметить, что послание Ефесянам – это одно из лучших посланий Нового Завета. Это то послание, которое оно особенное по своей форме, по своему содержанию. И как некто сказал, что послание Ефесянам – это поэма в прозе. Оно написано красиво. Особенно знатоки греческого языка говорят, что оно написано красиво. Оно льется как поэма, как поэзия. В русском языке, может быть, мы не замечаем этого. Знатоки древнего языка говорят, что оно особенно красиво звучит на древнем языке. Это поэма в прозе. Церковь основана Павлом во время своего миссионерского путешествия. И в этом послании, что особенно важно, Павел излагает вопросы, не вызван никакой непосредственной проблемы. И почему? И это очень важно. Почему? Обратите внимание, он пишет Галатам. Послание к Галатам, где кто-то стал убеждать верующих людей, что если вы не будете обрезываться, вы не спасетесь. И Павел пытается объяснить, брать, вы с духа начали, законом закаяния, начинает объяснять все это. То есть ему эту тему навязали. Нельзя сказать, что Павел считал вопрос обрезания настолько важным, чтобы целое послание писать. Но поскольку возникла проблема в церкви, он пишет об этом. Мы можем сделать вывод, для Павла это был очень важный вопрос. Не обязательно, проблема возникла. Поэтому он пишет. Мы читаем послание к Коринфянам. Там целый букет проблем. Он поднимает множество вопросов, которые, если бы его спросили в спокойное тихое время, может быть, он даже и не вспомнил бы эти вопросы. Он говорит о вопросах сожительства, определенных людей, определенной жизни, которая не должна быть. Он говорит о верующих людях, которые ходят в языческий храм, и он объясняет, это не надо делать. Он говорит в этом послании, например, о языках. Он много говорит о языках, о говорении на языках. И мы читаем его, вот Павел написал о языках, как много. Но этот вопрос не он придумал. Этот вопрос, который возникает в Коринфской церкви. Коринфская церковь, которая была окружена языческими культами, культ Дионисия и Аполлона, в частности, они использовали языки задолго до пришествия христианства. В этих храмах использовали незнакомые языки, и считалось это признаком высшей духовности. И люди, пришедшие из этой истории, с таким багажом, с таким бэкграундом, они приходят в церковь, и они привносят самое понятие, языческие понятия, что когда они разговаривают с Богом, на языках они разговаривают с Богом. И Павел вынужден объяснять, что в церкви по-другому. В церкви это тело. Не все получают дар языков, но окрещены все. Мы теперь в теле. Мы не можем сами по себе с Богом себе просто разговаривать. Мы связаны в одно тело. И он поднимает этот вопрос. Но если бы его спросили, Павел, какие ты вопросы считаешь важными для верующих людей? Я очень сомневаюсь, что вопрос, что Павел поднял бы вопрос языков, как вопрос важный для в его жизни. Если бы его спросили просто так, посмотрите, чтобы он перечистил вопросы, которые он считает важными. Возможно, языки он бы и не вспомнил. И многие другие вопросы, которые возникают в проблемных посланиях. Так вот, важность послания Ефесянам заключается в том, что Павел никуда уже не спешит. Он находится в тюрьме. Он не может спешить. Господь дает ему этот отпуск перед тем, как он его заберет с этой земли. Он дает ему время. Люди особенно там не наседают, потому что их не пускают. Особых посетителей нет, вникать в церковные дела особенно он не может. Конечно, он что-то слышит о церквах, но это все ограничено. У него достаточно времени. И вот, находясь в тюрьме, он рассуждает, у него никакой проблемы нет. Он думает, что же он считает важным? Что он считает важным для верующих людей? И он перечисляет в этом послании свое понимание. Он дает список вопросов, которые он поднимает в этом послании. И если мы хотим знать, что апостол Павел считал наиболее важным в христианской жизни, мы должны читать послание Ефесянам, не послание Коринфянам. Послание Ефесянам предлагает взгляд Павла на действительно важные духовные вопросы. Знаете, когда, я не знаю, как-то пример это приводил, когда, если человека лечит, у него проблема, ему ногу отрезали. Из этого совершенно не следует, что всем надо ноги резать. У него была проблема, иначе, если не отрежешь ногу, он умрет, у него гангрена. В послании к Коринфянам он объясняет, как выйти из беды. В послании к Ефесянам он говорит о том, как не влезть в беду. Он объясняет вопросы, вот эти вопросы важны. Вот это, если вы освоите, у вас беды не будет. А когда вы уже влезли в беду, тогда начинаются экстремальные меры. Но это не является нормой. Нормой является послание Ефесянам, потому что ему никто не навязывает повестку дня, никто ему не навязывает вопросы. Он сидит и рассуждает. Вот уйду с этой земли. Что я считаю наиболее важным? Что я хочу, чтобы пастыря в церквах знали? Чтобы церкви знали, верующие после меня? Какие вопросы прежде всего мы должны обращать внимание? Как раз послание Ефесянам и является тем посланием, где перечисляются эти важные духовные приоритетные вопросы. Поэтому, когда мы рассуждаем на разные вопросы, с разными деноминациями, представителями разных взглядов, культов и сект, чему угодно, они поднимают разные вопросы. Простите, обратите внимание, Ефесянам это простое, доброе, красивое, глубокое послание, которое предназначено для всех нас. Если мы хотим, чтобы у нас была здоровая христианская жизнь, мы прежде всего должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим, чтобы у нас была христианская хорошая церковь, мы прежде всего должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим жить духовной жизнью правильно, мы должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим, чтобы был в нашей семье мир, мы должны обратить внимание на это послание. В этом послании перечислены наиболее важные духовные вопросы. И если мы освоим эти вопросы послания Ефесянам, мы, по сути, освоим все, что нам необходимо для нашей жизни, духовного роста и для борьбы с искушениями. Дальше. Основные идеи послания. Вот эти основные идеи послания мы сейчас подробно не будем разбирать, но мы делаем как бы набросок вопросов, которые говорит Павел в этом послании. Это те вопросы, которые важны. Те вопросы, на которые мы должны обращать внимание. И обратите внимание, в этом перечне вопросов о языках или других подобных вопросов, там его просто нет. По своей собственной инициативе Павел не нашел нужным говорить об обрезании, о языках и о прочих вопросах, которые он поднимает в других посланиях. Вопросы, которые он поднимает в этом послании, что это за вопросы? Кстати, помогите мне, братья и сестры. Вы читали послание Ефесянам. Какие вопросы поднимаются в этом послании? Вы поговорите, я отдохну. А? Он говорит о домостроительстве Церкви Божьей. Что еще он говорит, братья и сестры? О вере и о любви. Что еще? Это, конечно, такая, да, хорошая фраза, но его можно к любому посланию приложить. О вере и о любви. Пожалуйста, читали послание Ефесянам? О чем он говорит? Что мы спасены благодатью через веру. Что мы сидим здесь, но на самом деле уже посажены на небесах. Я так говорю, да? Что еще? Какие вопросы он поднимается в Ефесянам? Ну, вспомните, вы же читали. А? Духовные что? О духовной борьбе он говорит в этом послании. О чем он еще говорит здесь? Он говорит о единстве церкви, о том, как его сохранять, как строить, да? Что еще? А? Об оружии Божьем, которое нужно использовать в борьбе. Показан план вечного спасения через Христа. Хорошо, давайте я некоторые вопросы перечислю, а если вы найдете еще, мы вспомним. Это не есть подробное изложение плана, я просто наметить некоторые вопросы, которые поднимаются в этом послании, и эти вопросы, они важны. В этом послании апостол Павел говорит о Боге, который достоин славы, достоин поклонений. И он говорит о Боге, который, наконец, открыл тайну своей воли, которая была скрыта, но он ее открыл в Евангелии. И тайна его воли заключается в том, что он решил соединить все небесное и земное под главою Христом. Возможно, ангелы, небесные жители не понимают, зачем ему нужен этот проблемный видимый мир. Но теперь тайна открылась, что из этого мира, который бунтует против него, он собирает себе служителей, он формирует семью, которую он присоединит к себе через Христа. Под главою Христом он соединит и небесное, и земное. Здесь говорится также о том, что здесь говорится о Христе, как о посреднике между Богом и человеками. Здесь также говорится о церкви, которая является посредником между Христом и людьми. О церкви, которая является полнотой всего. Христос является главой церкви. Здесь также говорится о многие другие вопросы. В этом послании говорится о предопределении, которое было прежде создания мира, и мы будем об этом говорить. Но в этом же послании также говорится о запечатлении, которое было во времени, в нем вы, услышавши и уверованы, запечатаны. Здесь говорится о предопределении, которое было прежде создания мира, и говорится о запечатлении, которое завершает процесс предопределения во времени, когда накладывается печать по Христе. А утверждающий нас с вами есть Бог, который и запечатлел нас. Об этом речь идет. Это важные вопросы. Предопределение и запечатление, как один процесс. В этом послании говорится о нашем достоинстве во Христе. Есть очень много разговоров о том, что человек ничего не представляет. И я даже слышал, люди могут позволять себе молиться определенным унизительным образом. Павел в этом послании говорит о нашем достоинстве во Христе и говорит: «Итак, я узник, умоляю, поступайте достойно звания». Здесь он говорится о нашем высоком звании, о нашем достоинстве во Христе. Это очень важный вопрос. Об этом вопросе говорится в послании. Здесь говорится о очень насущных нуждах христианина. Мы находимся в положении, когда мы о многом просим. Того у нас нет, того у нас нет. Но Павел предлагает здесь пример, модель молитвы. Он молится совершенно о другом. Не о том, о чем мы молимся обычно. Если мы все имеем, надо ли нам просить? Павел говорит, не надо просить. Надо увидеть, что нам принадлежит, и принять его. Об этом будет он говорить. Здесь он говорит о надежде призвания нашего. В чем состоит надежда призвания нашего? Об этом говорит, это вопрос важный. Он говорит также о том, чтобы глаза открылись наши, чтобы мы увидели силу, которая действует в нас. Это очень важно понимать, что сила, которая действовала во Христе, действует сейчас в нас. Этот вопрос он поднимает. Он говорит о единстве со Христом, что Он глава, а мы Его тело. И он говорит о чем, как очень реальном. Он поставил Его главой всего, главой церкви. Вот это все является церковью, и мы являемся членами этой церкви. Мы не до конца понимаем, что здесь происходит. Величие, которое здесь описано, как раз Павел об этом говорит. Вы, говорит, вы здесь пока на земле сидите, но вы уже посажены на небесах. Это важный вопрос. Помнить, что мы и здесь, и там одновременно. Об этом вопросе он поднимает. Поднимает этот вопрос. Здесь он говорит о духовном росте. Он говорит о том, как церковь строится. И что Дух Святой устрояет из меня и вас дом духовный, храм. Он говорит о важных истинах, чтобы мы понимали, на чем основывается церковь. И чтобы мы помнили, что храм этот строим не мы, а Дух Святой в нас. А Он узнает, как это строить и как завершить это строительство. Этот вопрос очень важный, и Павел обращает на него внимание. Здесь он говорит о практике христианской жизни, как нам поступать, как нам не поступать. Он говорит о единстве, которое есть в церкви, которое нужно сохранять и которое нужно умножать. Он говорит в этом послании о дарах духовных. Определенным образом он говорит, что дары даны для того, чтобы укреплять, умножать единство церкви. Он об этом, это вопрос важный. Он говорит здесь о плотском и духовном христианине, он говорит о разнице между ними. Он говорит о моральном облике христианина. Он говорит, есть вещи, которые не должны даже упоминаться среди вас. Здесь он говорит также об очень важном вопросе исполнения Духом. Это послание, которое дает, и для многих это большая проблема, большая тайна. Как это происходит, исполнение Духом? В этом послании Павел дает наиболее подробное, глубокое объяснение сущности исполнения Духом Святым. И он не просто говорит об исполнении Духом как о тайне, он говорит, как это делать. Ты хочешь знать, как исполняться Духом? Вот что нужно делать. Step by step, как говорится, шаг за шагом. Делай это и это. И исполнение Духом будет происходить в твоей жизни. Он об этом подробно, ясно, убедительно говорит в этом послании. И этот вопрос очень важный. И обратите внимание, здесь он ничего не говорит об огне, о шуме или других вопросах, о языках, субботе или других вопросах. Но хотя он касается вопроса исполнения Духом Святым, как очень важный вопрос. И, наконец, он говорит о духовной войне. Он говорит о том, с кем мы воюем, с кем у нас наша война и как мы должны вести эту войну успешно. При всем при том, что мы знаем этот текст, там есть очень много для нас откровений. Мы как раз, зная это послание, но мы часто в своей жизни делаем не то. Мы боремся не с теми, с кем мы должны, и мы используем не те средства, которые должны использовать. Кстати, интересный момент. Сегодня первый брат поднимал, в первой проповеди Ганан говорил, что царь делал угодное пред Богом, доброе и угодное Богу, и Бог совершал за него войну. Но когда он забыл Господа, стал думать о другом, Бог оставил его с его проблемами. И он стал сам бороться со своими проблемами. Как раз в этом послании говорится конкретно о духовной войне. С кем нам бороться, как нам бороться и какие средства использовать. Спасибо. Это послание как раз для этого предназначено. Вы увидите, братья и сестры, когда мы будем подробно смотреть, как часто мы делаем ошибки. Многие конфликты, которые у нас есть в семьях, в церквах, в обществе, они происходят от того, что мы неправильно определили своего противника. Мы не с теми боремся, с кем мы боремся. Мы не с кем ведем войну. На самом деле мы должны делать угодные и добрые пред Богом. И Господь будет совершать за нас наши войны. Это очень хорошая мысль. Делать добрые и угодные пред Богом. И тогда Господь будет вести наши войны. А что происходит в реальности? Мы сами ведем эти войны. Как раз об этом говорится в этом послании. И, наконец, братья и сестры, возвращаемся к первому стиху. Какой вывод из всего этого? Я много говорил, кто написал, кому написал, что это за послание, почему, в чем его ценность. А что это для нас лично? Подробно мы будем рассматривать. Будет много интересных вопросов. Поэтому я прошу его, приглашайте своих неверующих друзей, своих родственников, друзей. Это будут интересные, хорошие беседы, которые очень нужны нам во всех аспектах жизни. А сейчас я хочу прочитать еще раз первый стих. «Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Первый текст говорит, что апостол, волей Божией апостол, святым и верным в Ефесе во Христе Иисусе. Кому написано? Ефесской церкви, которые святые и верные во Христе Иисусе. У меня возникает вопрос, братья и сестры, как вы себя находите? Вы находите себя святыми и верными? Кто находит? Вот один брат, святой и верный, находишь, он согласен с этим. А кто еще готов сказать, что это, что я святой и верный? А? Как? Оценку Бог дает. Правильно. Осторожность никогда не помешает, как говорится. Во Христе Иисусе. А что это значит? Если это послание, мы говорили, кому написано, кто написал. Если это останется послание Лаодикийской церкви, если это послание останется Ефесской церкви, оно нам пользы не принесет. Если это просто Ефесской церкви. Сейчас почему мы это рассматриваем? Мы хотим рассматривать это письмо как письмо лично мне и вам. Из всех этих разговоров святым и верным в Ефесе во Христе Иисусе вы должны поставить свое имя. Я должен поставить свое имя. Сказала святому и верному Петру в Ванкувере во Христе Иисусе. И вы подставьте свое имя туда. Страшно? Господь говорит во Христе Иисусе. Святые и верные во Христе Иисусе. Наша проблема в том, что мы себя видим самими по себе. Во плоти, как мы сидим здесь. Наш взгляд не простирается намного дальше. Господь нас видит уже, говорит, а мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Он же воскресил нас. Здесь Писание обращает наше внимание, что мы должны верой уходить намного дальше. Пока мы смотрим на самих себя и друг на друга, во плоти мы не видим, что говорит Писание. А Писание говорит, что мы святые и верные во Христе Иисусе. Христос – наша святость. Христос – наша верность. Мы части Его тела. Подумайте о простом таком образе, я не знаю, поможет или нет. Что моим пальцем переживать? Если этот вопрос решает голова. Конечно, они могут пострадать, если неправильное решение принимают. Но если голова считает это хорошее дело, она радуется, то моим пальцем сказать, мы тоже там же. И моим ногами, и всем остальным частям моего тела. Если голова говорит, что мы святые и верные во Христе Иисусе, это уже не наше дело решать, так это или не так, мы принимаем верой. Мы уходим, простираемся в вечность. Мы говорим, что Бог знает, что Он говорит. Я-то понимаю, что я не такой. Но Господь простирается вверх, дальше. Как когда-то сказал Авраам, вышел после того, как он же договор заключил с Богом, когда он ему сына обещал. Он говорит, Господи, давай мы упростим это дело. Вот у меня есть уже сын Измаил. Давай мы немножко поменяем это дело. Это и будет мой наследник, через которого ты произведешь это все потомство. Ты что не видишь, я старик уже. Посмотри на мою жену. Я, Господи, понимаю, что ты трудился тяжело, но есть выход из этого положения. Измаил уже есть. Через него и произведи. И я буду согласен. А Господь говорит этому старику, посмотри на небо. Как звезды небеса, как песок морской, будет потомство твое. И написано, и поверил Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность. Позиция, которая излагается в этом тексте. И когда мы осмеливаемся подставить свое имя, это та позиция, которая была у Авраама. Он понимал, что я не могу произвести потомство. Но Бог ему сказал, у тебя будет потомство именно от Сары. И он поверил, Господи, я не знаю как, но я тебе верю. И вот эта позиция веры названа праведностью. В нашем положении, при всех наших ошибках, при всех наших недостатках. Если нам написано, если мы осмелимся, дерзнем во Христе Иисусе свое имя туда подставить, сказать, Господи, я не знаю как. Но если ты называешь меня святым и верным во Христе Иисусе, я верю этому. Я не знаю, как это может быть, я знаю себя. Но поскольку ты написал, ты, который творишь из ничего, ты, который повелеваешь, оно начинает появляться. Если ты говоришь, я верю тебе, я святой и верный во Христе Иисусе. Братья и сестры, аминь или нет? Мы готовы это подставить свое имя туда? Кто готов? О, больше, больше имя. А еще есть половина, смущаешься. Братья и сестры, давайте тогда сделаем вот следующее. Поскольку совершенно не важно Лаодикийской или Эфесской церкви, для нашего разбора очень важно, чтобы это было послание вам лично и мне лично. Поэтому, пожалуйста, придите домой и начните это послание читать. Но читайте его как письмо от доброго для вас друга, от апостола Павла, который находится в тюрьме. И вот он, умирая, вам лично пишет, а поэтому очень важно туда свое имя вставить. Помолите, чтобы Господь дал вам веру, что вы могли поверить, что вы святые и верные во Христе Иисусе. Вы заключили завет с Господом, вы вступили с Ним в договор. Господь взял ответственность за вашу святость и вашу верность. Поэтому в этом суть вашего договора с Ним через крещение, которое заключили. Примите это верой. И начните читать это послание как письмо лично вам. Считайте, вот что Павел хотел, чтобы я знал. Почему он это хотел? Что он хотел сказать этим? Начните читать. К следующему разбору нужно прочитать послание несколько раз. Имейте в виду, когда вам приходит письмо от любимого человека, как вы его читаете? Пару стихов сегодня, полстраницы, завтра пару стихов, да? Через неделю еще пару стихов. Ну так мы послание читаем, да? По главе. Это письмо. Прочитайте его, придите домой и прочитайте его от начала до конца. Но читайте как письмо себе лично. Прочитайте его один раз от начала до конца, как одно письмо. Почувствуйте дух этого письма. Почувствуйте, что Павел хочет сказать вам лично. Забудьте эти разговоры о том, Лаодикийское, Ефесское. Это вам и мне. Дух Святой сохранил это как письмо лично для каждого из нас. А потом перечитайте еще и еще и еще раз. К следующему разбору мы начнем подробно рассматривать это послание. А сейчас простое задание. Первый стих, подставьте свое имя и прочитайте это письмо, как написано для нас. Святым и верным. Вы читайте, святой и верный ваше имя. Святому и верному ваше имя во Христе Иисусе.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!